«Профилактика» с Геннадием Онищенко.
Приветствую тех, кто к нам недавно присоединился. Продолжается программа «Профилактика». У нас в студии академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Геннадий Григорьевич, здравствуйте еще раз.
Добрый день.
И давайте поговорим вот о чем. Исследование любопытное проведено в России, и выяснилось, что более 60% детей посещают дополнительные кружки, причем отцы чаще матерей выступают инициаторами записи в кружки. Вот по данным этого исследования, 34% родителей предпочитают записывать детей на спортивные секции, при этом уточняется, что по сравнению с августом прошлого года спрос на посещение групповых занятий и по волейболу, например, вырос в 6 раз. Также по боксу на 125%, по баскетболу на 120%, так далее. Ну вот дети пошли в спорт. Это хорошо. Геннадий Григорьевич, у меня только один вопрос. Как соблюсти баланс между вот учебой и спортом? Как сделать так, чтобы ребенка не перегрузить? Потому что здесь тоже, наверное, есть проблема.
Ну, спасибо за вопрос. И вопрос очень серьезный и даже содержит такие ментальные составляющие. Ну, первое. Я очень рад этому. Вот. Это тут, мне кажется, незаслуженно забыты дети и незаслуженно обруганы мамы. Ну, мама есть мама. Это святое. Она всегда бережет своего ребеночка. Ах, Петенька устал. 6 уроков было. Тут еще куда-то идти. Особенно мама оберегает, наверное, вот тех кружков, которые не связаны с физической активностью, а там, допустим, изучение дополнительного языка там, или IT каких-то технологий. Вот. Папы более решительные и конкретные. Забыты дети. Я думаю, что и дети хотят. Дети хотят, потому что, во-первых, они уже меняются у нас. Это не мы, которые росли в советских условиях. Вот. Хотя мы тоже любили ходить в кружки, там особенно спортивные и так далее. То, что акцент делается на спортивном, это правильно, потому что наши дети обездвижены. Они сидят 6 уроков, они пришли домой, сделали уроки, поели что-то и легли, и уткнулись в эту свою или iPad, или планшет в какой-нибудь, и там погрузились. Что-то читают, слава богу, что-то интересное себе находят, кто-то играется беспрерывно и так далее, но все равно это плохо. Это плохо, потому что тело обездвижено, мозг напряжен, получается ножницы, и получается разбалансировка всего настроя, причем эволюционного настроя, который есть у нашего организма. Мы об этом говорили, об операторском труде, не будем сейчас в это... Поэтому то, что это есть, хорошо. А что касается спортивных секций, то они, наоборот, быстрее человек восстанавливается, понимаете? Даже если он устал после физически, но у него мозг отдохнул. И он, получив свою положенную долю там, сна и отдыха, он более хорошо будет осваивать материал, более хорошо будет заниматься, более внимательным будет и более целеустремленным. Это очень хорошо, когда акцент пошел в спортивные секции, причем то, что вы назвали, они такие щадящие секции, они физиологические. Ну, допустим, если он пойдет на хоккей, травматичный вид спорта, да, там есть риск получить травму, физическая там борьба, хотя для мужчины это полезно, вырабатывает адреналин, но требует соответствующей экипировки. Не всем семьям это позволено. А вот такие, как волейбол, даже пинг-понг, и тот очень хорош. Во-первых, не нужно специальных залов, особенно, да, поэтому любая физическая активность должна приветствоваться. А если она еще носит такой целенаправленный характер, а папа знает, что его ребенку нужно там увлечься там тяжелой атлетикой или легкой атлетикой или в какой-то игровой вид спорта, то это надо приветствовать. Другое дело, нам надо создать доступность. Помните беседу с Владимирским кандидатом в губернатор Владимир Владимирович, когда он там показатели экономики, там какие-то еще впечатляющие вещи говорил, а он как заключил? Вы там, говорит, у вас пьют алкоголя много. Так вот, вы не только запрещаете, и там не только полицию включаете в это дело, но еще и создайте условия. Условия создайте для занятия спортом. Доступность должна быть, чтобы рядом была спортивная площадка. А если это спортзал, еще очень важно иметь доступность и финансовую, потому что все кружки, как правило,
платные.
Платные. И вот мы, я, например, председатель попечительского совета в двух школах, и мы на попечительском совете рассматриваем льготы для детей, у которых низкая доходность или большие многодетные семьи, что, в общем-то, как правило, равно будет. Любая многодетная семья у нас в России, к сожалению, сегодня, попадает резко, уходит в низкую доступность в экономическом плане. Поэтому мы какие-то льготы для этих семей делаем. Там снижаем стоимость кружка какого-то спортивного или любого другого. Поэтому нужно об этом думать и не только на уровне школы, что это правильно, но и на уровне любого муниципалитета. И, может быть, даже сделать больше спортивных бесплатных площадок. А вот эти фитнес-клубы, которые у нас есть, для людей с высокой доходностью. Ну, пусть они там чуть дороже будут, но зато вот эти открытые площадки, там, упрощенные площадки, сделать просто бесплатными, чтобы можно было детям двигаться, играть, заниматься и так далее, и так далее. То есть вот это, об этом нужно думать в системном государственном плане, но это очень хорошие данные. Они меня просто радуют. Мотивация детей... Дети начинают понимать, что многое зависит в его здоровье и успешности от того, как он относится к своему здоровью, как он относится к своей учебе. То есть мотивация ребенка на ранних стадиях вот к тому взрослой жизни, причем непростой жизни, она очень полезна.
Это можно только приветствовать. Но я просто добавлю небольшую ремарку. Как отец, есть гиперактивные дети, энергию которых нужно направить в правильное русло, в спорт, иначе она направится совершенно не туда. И вот, для таких детей как раз эти секции тоже очень-очень полезны.
В гиперактивности тут еще есть и медицинский аспект. Тут надо очень внимательно подойти. В данном случае надо посоветоваться. У меня 11 внуков, я тоже могу похвастаться. Да? А троих детей моих. И вот у меня есть внуки разные. По своему харизме, по своему... один очень активен. Очень активен. Он уже кушать готовит, в сад ходит, уже яичницу сам себе...
А сколько ему лет?
Ну, вот сейчас он в следующем году пойдет в школу, значит, 6 лет. Да, 6 лет. Приходит с детского сада, сразу к плите яичницу сам, даже никого не спрашивает, что активен там, концерты организовывает, я хочу продемонстрировать концерт. Садитесь, я буду сейчас выступать. То есть это еще заложено в его физиологии. Поэтому здесь нужна и... Он очень активен в детском саду, он не может там сидеть в каких-то группах, мероприятиях участвовать. Поэтому тут это есть, и это надо тоже регулировать, но с помощью медиков в том числе и психологов.
А да, Геннадий Григорьевич, еще один вопрос, еще один аспект, наверное, любого спортивного тренера спроси, он скажет, что для достижения результатов важно питание.
Конечно.
А для детей питание важно в принципе, даже если они к спорту не имеют никакого отношения. Вот тут пришла такая новость о том, что Роспотребнадзор сказал, что запрещены в системе школьного питания такие блюда, как макароны по-флотски с фаршем, сырокопченые колбасы, яичница даже, макароны с яйцом, фаршированные блинчики.
Первое. Ну, конечно, Роспотребнадзор в данном случае некорректно высказывает, хотя правильно, по сути. Это было всегда запрещено. Вот было такое сообщение, я тоже его читал. Сообщение также делается акцент на то, что продукты, запрещенные в школьном питании, уже более 30 лет, они были испокон веков запрещены. У нас, когда были дизентерии в школах, ну, низкий уровень, вода была некачественная, там не те требования, детские сады не соответствовали требованиям. У нас всегда детские дошкольные учреждения горели, горели от вспышек дизентерии, сальмонеллезов и так далее, и так далее. И это было еще испокон веков, 60-е, 70-е годы. То есть, когда появилось организованное воспитание детей в виде ясель и детских садов, тогда эти проблемы были всегда. Поэтому не 30 лет. Ну, каждое летоисчисление начинается с момента своего рождения. Все до этого было тьма и кромешная. Вот. Это всегда было. И это правильно. Ну, например, я на примере таком приведу. Почему запрещают свежие огурцы, приправленные сметаной? Вот почему? Казалось бы, все хорошо, сметана питательна, огурцы свежие, витамины и все так далее. А очень просто. Это все те, все запрещены, запрещаются все те блюда, которые после приготовления не подлежат термической обработке. Я нарезал огурцы, приправил сметаной, а когда мы готовим на большую группу детей, все же в холодильник не спрячешь, и любая температура, там вот лето у нас было жаркое, да? В лагерях это категорически запрещено. Чуть-чуть постояло, кто-то там неряшливо обошелся, у кого-то там больное горло, он чихнул, кашлянул на это все. Моментально в этой среде начинают развиваться микробы в сметане. Mm-hmm. Понимаете, вот чем объясняю. Почему макароны по-флотски? Потому что мы сварили макароны, мы сделали фарш из вареного мяса и смешали. Последующей обработки нет. Понимаете? Тут то же самое может произойти.
Яичница туда же, да?
И яичница туда же. Я несколько минут постояла, и моментально идет контаминация, бурный рост патогенной микрофлоры. Дети съели и отравились. Вот главное. И этот принцип нужен не только в школьном меню. И в доме. Да, я понимаю, если мама тут же приготовила и тут же накормила своего любимого сына или доченьку, это одно дело. Но когда чуть что-то там залежалось, даже если оно в холодильнике постояло, может быть, не на той полке, на которой нужно, вот эти, здесь нужно очень быть осторожными. И когда в семье мы готовим на небольшую группу, там меньше этот риск. Здесь же все эти блюда запрещаются. Правильно делается, но не 30 лет назад они выросли. Это всегда было. Всегда было запрет. Его просто нужно каждому новому поколению напоминать, что этого делать нельзя. И не сейчас это случилось, а то, видите ли, новость. Это просто напоминание. Мы же про грипп не говорим, что, ах, впервые у нас появился грипп, и мы впервые начинаем прививать. То же самое и здесь. Но и на будущее надо иметь в виду, что те блюда, которые после приготовления не подлежат термической обработке, вот суп мы любой варим, да, даже из крупных, но там мы знаем, что мы имеем гарантию, поскольку вся технология была соблюдена. Тут будет соблюдена технология, но чуть-чуть нарушение в процессе хранения, и все. Поэтому все правильно, так оно и должно быть. И, конечно же, говоря об этом, о школьном питании мы заговорили, я бы хотел сказать, что действительно сейчас начинается не это главное сегодня, главное другое. Нам нужно сделать все, чтобы та политика государства, которая сделается, она была эффективно использована, не дискредитирована. Вот. Чтобы все деньги, которые были потрачены с пользой для здоровья детей, и кроме школьных пищеблоков, кроме вот такого рода уместных предупреждений, мы должны сейчас думать о создании индустрии детского питания. Я на этой неделе был в Волгоградской области. Был повод на так называемые сады Придонья. Это суперсовременное производство, которое от поля выращивает огромное количество современными технологиями самых полезных наших ягод, которым называется яблоко, и перерабатывает. Ни один яблоко из этого предприятия не идет на очень соблазнительные вещи для доходности, как вина там делают, фруктово-выгодные, как раньше называлось в советское время. Дешевое вино из яблок легко делается и дорого продается, и живи не хочу, да, с доходностью. Тут все до грамма, это безотходное производство, все до грамма идет в дело. Ничего в отходы не идет. Это соки, это достаточно большая линейка детского питания. Но, к сожалению, это детское питание не доходит до наших детей. Я имею в виду детей в организованном питании, что очень важно. Потому что суперсовременные технологии, они и дорогие технологии. И поэтому для того, чтобы она попала на школьную полку, вот, мы должны думать о том, чтобы цена была. Потому что цена школьного завтрака была достаточной для того, чтобы этот продукт попал. И мы с вами говорили, когда говорили о школьном питании, особенно о школьном питании для начальной школы, что для детей начальной школы просто взрослых блюд недостаточно. Для них нужны специализированные блюда, специализированные продукты питания, в том числе и соки, и кисломолочные продукты, да? И вот сейчас они открыли линейку в садах Придонья, когда, так сказать, производятся продукты из растительного, но они уподобляются как бы животным. Не молоко, например, да? Потом всякого рода йогурты без содержания белка животного. Настолько они делаются хорошо. То есть мы заменяем. А у нас... И это уже... Вот эти продукты йогурта, это уже лечебное питание, потому что не все дети переносят молоко. Лактозу не все дети переносят. Слава богу, их не так много. Но вот им как раз эти продукты в школьном меню были бы очень полезны. Поэтому нам нужно развивать индустрию. Нам нужно развивать индустрию, во-первых, не только самого производства, потому что вот сейчас наложили санкции, причем санкции наложили такие, что в первую очередь они ударили вот по линейке продуктов для детей первого года жизни. Вот эти маленькие расфасовки, всякого рода смеси питательные, которые мы даем детям на первом году жизни, этим занимался сады Придонья, я имею в виду фруктовая составляющая, не молочная, они только этим занимаются. Вот. Сегодня эта линейка с трудом достается, потому что вот те изверги, которые сидят там в Европе, еще эта дамочка пришла сейчас в Англию в премьер-министром, малограмотная, агрессивная и необразованная, и агрессивная, и это не свойственно женщине, ну, бог с ней, мы не об этом говорим. Вот нам сейчас, нашему Министерству промышленности и торговли, нужно озаботиться. Вот две вещи у нас. Армия и дети. Вот это две направляющие, где они должны заняться. С ВПК у нас более-менее все нормально. И вот нужно такое ВПК, только не военно-промышленный комплекс, а гуманно-промышленный комплекс создать для детей. И дать современные технологии, современное оборудование, чтобы мы могли не завозить из-за рубежа, а создавать здесь. Потому что такого рода производства, как сады Придонья, нам нужны в молочке. Их, к сожалению, нет. Вот таких суперсовременных, где человек практически не участвует. Он только выступает в роли оператора, если произошел какой-то сбой. Вот яблоко привезли с поля, его проверили лабораторно и запустили в производство. И вот с момента запуска в производство, отжима сока и до вот этого почти лекарственного препарата,
готового
продукта, там человека нет. Он реально не участвует в производстве. Он смотрит, где-то произошел сбой, ремонтирует, что-то поправляет, но его нет. А человек всегда в производстве, даже вот мы суп дома варим, самое слабое звено – это человек. Потому что электропечь справится с нужной температурой, кипение, да? А человек что-то нарушил, вот так же, как вот про это мы говорили, про эти продукты питания запрещенные, потому что главный виновник здесь человек, потому что человек – это несовершенное существо с точки зрения строгого соблюдения технологических параметров. Самое слабое звено, и поэтому здесь нам это нужно. Я хотел бы поздравить огромный коллектив садов Придонья, а там трудятся все. От мала до велика, с той великой благородной миссией, которой они занимаются, и у нас объема соковой продукции на прилавках наших маловато. Нужно создавать подобные производства. Нужно создавать в мясопереработке, в молочной переработке. Все такого рода производства, потому что это за этим будущее, за этим здоровье наших детей, за этим средняя продолжительность предстоящей жизни, как главный индикатив качества жизни в нашей стране.
Дай Бог, все будет создаваться, и мы это увидим все в ближайшее время.
Да.
Про туризм в завершении часа мы еще с вами хотим поговорить.
Да. Очень была в рамках Восточного экономического форума президент Владимир Владимирович Путин проводил Госсовет по туризму. Президиум Госсовета, потому что там не все губернаторы. А может, да, нет, не все все-таки были. Но неважно. Очень хорошее мероприятие. Обсудили все аспекты. Огромный и туристический, а самое главное, здоровье сберегающий, здоровье развивающий потенциал содержится у нас. Я думаю, что вчера был нанесен мощный удар по турецкой туристической Мекке, потому что мы за последние годы подсели на Турцию. Ну, все вот эти сейчас, сейчас на Эмираты. И в этом было не потому, что мы не патриоты, а потому что были основания. Дешевле и качественнее. Вот. И наш Ростуризм долгие годы занимался тем, что он был подспорьем у турецкой экономики, поддерживал ее, потому что для Турции наш туризм российский был мощным бюджетообразующим фактором. Вчера была реинкарнация, преображение Ростуризма, естественно, с помощью наших губернаторов, когда самый разнообразный, практически неисчерпаемый ресурс здоровья и сбережения за счет климатических зон нашей страны был как бы обсужден со всех сторон, кроме одной стороны. Президент, вступая в своем вступительном слове, буквально в первых строках, если брать текст, то это в пятой строчке начала разговора, Владимир Владимирович сказал: мы должны сделать все необходимое, чтобы люди с разными доходами, мы говорили о разной доходности, были доступны самые широкие возможности. На первом месте он поставил путешествия, а второе – укрепление здоровья. Это понимание, укрепление здоровья. Так вот, последующие доклады ничего об укреплении здоровья не сказали. А я считаю, что главным индикативом эффективности, деятельности нашего туристического бизнеса, а это, может быть, второй или третий по здоровью сбережению, здоровью сохранению и развитию здоровья, отрасль наша должна быть. Вот. Должен главный индикатив быть. Вот мы, смотрите, прошла детская оздоровительная кампания. Мы считаем, что оздоровительный эффект, где бы они ни были, в Артеке, при школьном, на, там, я не знаю, в соседнем районе от города, да, главный индикатив эффективности этого отдыха — оздоровительный эффект. Даже если это там никаких лечебных мероприятий нет, даже если это туристический Эрмитаж пошли, это тоже оздоровительный эффект. Оздоравливается человек через интеллектуальную сферу. Поэтому давайте мы дополним вот то развернутое, всестороннее и правильное решение, которое, я думаю, резко подвинет нашу, во-первых, использование наших возможностей, резко привлекательность вырастет, потому что говорилось и о гостиницах, и о их, о их цене говорилось, и о других инструментах, экономических, организационных инструментах для всестороннего развития этой отрасли. Но в дополнение к этому протоколу, который будет подписан нашим президентом, и он с этого начал, но не был поддержан, как укрепилось здоровье, какой эффект будет, даже не только от санаторий и курортов, это специализированные отдыхи, а от любого отдыха, принципе, вот какой туризм. Будет оздоровительный эффект. Вот на это мы должны быть настроены.
Да, Геннадий Григорьевич, совсем мало времени у нас остается до завершения программы, но не могу не сказать вот о чем. Наша передача по четвергам выходит, и ведь, насколько мне известно, в следующий четверг юбилей будет, 100 лет вашей службы.
Да, спасибо вам за это напоминание, спасибо вам, что вы это помните. Вот, это меня преисполняет гордости, что я сопричастен к этой службе. Значит, действительно, будет юбилей, но это не значит, что служба началась. Первым главным санитарным врачом был пророк Моисей. Главным санитарным врачом. Потому что любой древний и Ветхий Завет, и Евангелие, все это прежде всего сборник санитарных правил. Но действительно, 100 лет назад государственным актом нашей страны была обращена вот тот огромный опыт, который был до этого, многими веками моих предшественников, врачей, накапливался, была создана служба, которая эффективно и много полезного делает в нашей стране, и мы наблюдали, в том числе и на коронавирусе.
Да. Вот как раз через неделю мы об этом и поговорим.
Очень поговорим. Спасибо вам за
это. Огромное, Геннадий Онищенко, да, был у нас в студии. Новости на радио «Спутник».
Профилактика с Геннадием Онищенко.